Уважаемый модератор, уважаемые участники собрания, конечно, все то, что здесь было сказано, весьма реально, весьма справедливо, разумно. Вот. Мне представляется, что, конечно же, возрождение России должно начаться с возрождения семьи. А у нас действительно с этим не очень благополучно, потому что демографический рост до определенного времени в стране характеризовался таким феноменом, как русский крест, превышение смертности, рождаемости. И только с приходом к власти Путина, вот как тут говорил, постепенно началось возрождение именно демографической политики. Ввели государственный материнский капитал на рождение ребенка. Это ситуация, противоположная ситуация китайской, где, конечно же, проводится сознательная государственная политика ограничения рождаемости. Вот, кстати, уже первый антагонизм и образовался, потому что китайцам тесно на своей территории, и они стремятся в Сибирь, вот, и, соответственно, эта территория Сибирь может стать в будущем даже спорной территорией между Россией и Китаем. Ну и, соответственно, необходимо точно осознавать, что китайская миграционная политика и российская миграционная политика – вещи далеко не всегда совместимые. У нас было движение против нелегальной миграции, потом его признали неправомерной, нелегитимной организацией, что, думаю, не совсем правильно. Поэтому у нас в первую очередь, то есть одно из важнейших направлений – это сбережение народа, включающее эффективное миграционное законодательство. И если в Европе трудновато обстоит дело с миграционным движением арабских переселенцев, которые переселяются в Европу, и, соответственно, возникают трения между ними и местным населением, то тем более в будущем, правда, может у нас в России сложиться такая ситуация, когда и нам тоже может стать трудно. Хотя это само по себе неоднозначно, потому что у нас территории гораздо больше, чем Европа. И, соответственно, мы можем, так сказать, поставить некоторый предел, не контролируя миграции со стороны азиатских стран. Вот. Ну и не стоит забывать, что все мы соседи по планете, и собратья, и сограждане мира. Вот. Ну и, соответственно, мы должны знать, что существует только один заботливый Творец, и наше отношение к нашим ближним и братьям нашим меньшим должно быть подобно отношению Творца к нам самим. Поэтому необходимо строить государство как социальную семью, вот, во главе которой будут находиться именно те люди, которые являются проводниками абсолютной воли. Конечно, это достаточно спорная, ну и даже неоднозначная перспектива. Добрый вечер. Строительство свободной теократии. Но это предел общественного развития. Потому что это, конечно, это очень большая категория, связанная с философией свободного универсализма. Но мы должны видеть взаимосвязи между элементами мира. Потому что есть, конечно, тезис, связанный с поиском первоначал всего существующего, но мы должны видеть в каждом человеке, в каждом феномене этого мира вот как раз именно то, что и мы должны видеть. То есть мы должны прежде всего стараться видеть хорошее. Это не означает, что мы не должны закрывать глаза на недостатки, но мне представляется, что мы должны, увидев плохое, пытаться его преобразовать и сделать его хорошим, в порядке сублимации. А об этом есть достаточно интересная книжка Бориса Вышеславцева. этика преображенного Эроса. Вот так.
Спасибо. Так, у нас вот Сергей Васильевич подошел.
А он потом, крайне, когда увидите.
Подождите, подождите. Сергей Васильевич даже не знает, о чем мы говорим. Есть, или мы его посвящаем в тему, и пока мы... Подождите, дайте сказать. И пока мы идем кругом, Сергей Васильевич может сориентироваться. Такой подходит?
Подходит.
Вариант. Как у нас называется тема?
Тема доклада Сергея Сергеевича Иванова, нашего уважаемого доктора политических наук, Ладакая. Цели и задачи современной российской оппозиции.
Все. Соображайте. Если у вас будет что сказать, вот пройдет круг.
Давай. Круг.
И вы можете на эту тему цели и задачи современной российской оппозиции. Пожалуйста, Герман.
Начну в обратном порядке. Ну, добавить мне по Сергею Сергеевичу нечего. Как бы я сказала все, что хотела. А насчет Григория Викторовича, я с вами соглашусь только частично по поводу, так сказать, положительной влияния иудохристианской секты, как вы говорите, на мир. Да, безусловно, он был положительный очень в значительной степени. Но вот чем больше сейчас информация все-таки доступной становится, раньше же мы и положительного не могли, как бы, только что из искусства. Вот, и отрицательного никакого не владели, просто были лишены. Вот, ну, очень сложно сказать. Отрицательного было тоже очень много. Очень много. И я даже сейчас не о кострах, которые, так сказать, очень большие. Кстати, гендерное здесь очень большое различие. В кострах-то было вот такое вот влияние патриархальщика. Вот. Но вот это вот... Тут я единственное, в чем соглашусь, с Александром Дмитриевичем, вот эта вот позиция виноватости, ты всегда виноват, ты раб, ты изначально греховен, вот это вот ужасно задолбали, как бы, человечество этим. Вот. А, так что я бы предпочла, чтобы как-то преобразовывалось вот римское достаточно лояльное отношение ко всем религиям, но, к сожалению, сгинула и эта империя. Вот. И вот в обратном порядке я подхожу к Александру Дмитриевичу, но то, что он говорит искренне и как бы очень эмоционально, меня просто ужасает. Потому что его секта так влияет на него. Я глубоко убеждена, что сам Александр Дмитриевич в житейском плане, в своем, как бы, продолжении своей профессии, он остается все-таки там нормальным человеком. Я очень надеюсь. Но то, о чем он говорит, это чудовищный фашизм, пострашнее того, который был. Еще страшнее, потому что это полная, так сказать, ликвидация вообще всех, кто с тобой не согласен. Вот, затыкание рта, и тут вообще Путин со своим режимом близко не стоял, если это придет к власти. Это чудовищно. Единственное, что я глубоко убеждена и согласна, что этого не будет, но если только не будет каких-то катастроф, тогда вот это вот натуральное хозяйство и язычество может возродиться, ну а тут что останется, тут останется. А вот это, но они могут бед натворить.
Давай. Ой, господи. 3 минуточки, друзья.
А вы меня останавливали?
5.
Нет.
Когда это вас осталось?
Ну, вы мне дадите на...
Ничего, я вам сказал все, а вы говорите все?
Ну, теперь уже все.
Понятно, не договорились. Ну, ладно.
Да, вот... сложно всегда говорить людям, которые вот главные не замечают. И точнее, я так думаю, что здесь известный синдром, когда люди упорно не хотят слышать то, что им принесет огорчение, что их заставит, значит, изменить вот комфортные, такие спокойные условия своего существования. И как бы их ни пытались заставить обратить внимание на те или другие язвы или свинцовые мерзости, которые творятся вокруг них, они все равно этого не видят и не слышат. Вот так и здесь. Вот обратите внимание, о чем я говорил. Я коротко повторюсь. Я повторил только о том, что человек должен жить там, где он родился. Человек должен есть то, что произрастает в том месте, где он родился. Что он должен быть в одежде, которая произведена из материала в том месте, в котором он родился. Второй момент. Что вокруг человека должны быть близкие, дорогие, в общем, родичи должны быть. Что социальная среда вокруг него должна быть ему благоприятной. Должна создавать ему идеальные условия для того, чтобы раскрылся его внутренний мир. И, наконец, последнее. Самая простая вещь. Управлять обществом должны самые мудрые, самые умелые, самые способные. И что тут страшного? Где тут фашизм? Здесь нет фашизма. Сначала, я еще раз говорю, если ты хочешь управлять, сначала надо доказать свое право на то, что ты можешь управлять. Доказал право своей жизнью до 50 лет. Бери бразды правления в свои руки, или, во всяком случае, люди сами увидят, что ты из себя представляешь, и будут тебя приглашать везде. Мудрость, она копится годами, десятилетиями. Умение, профессиональное мастерство тоже копится годами. И для того, чтобы все это было, в общем-то, надо всего лишь навсего начать, естественно, конечно, с детей. С детей надо начать. Прежде всего, разделить воспитание девочек от мальчиков и обучать и девочек, и мальчикам 64 искусствам, которые изучали наши далекие предки, будучи детьми. 64 искусства у девочек и 64 искусства у мальчиков. И все. Если, и вот когда они вот эти вот способности, разовьют, а обучают их, естественно, волхвы, естественно, конечно, их обучают ведуньи, которые знают, умеют и способны передать, значит, и опыт, и навыки, и все остальное для того, чтобы процветал род. И, естественно, конечно, каждому надо говорить: дорогой товарищ, твоя обязанность иметь 8 человек детей, 8 человек детей, чтобы могли воплотиться 4 человека, 4 души из рода твоего мужа и 4 души из рода жены, чтобы создавался клан, новый род, новое, значит, сообщество. Только тогда, а не 200, значит, это самое, капитал. Потому что вот эта подлая система, она уничтожает наши отношения с родом, с предками и с богами.
Спасибо. Ну вот у меня, мне хочется о двух моментах сказать. Во-первых, при всей внешней привлекательности, красивости, и я бы даже сказал, имеющей вполне основу такую положительную, то, что Александр Дмитриевич говорит о том, что человек должен жить там, где он родился, вот. Есть же такая русская пословица: человек где родился, там и сгодился. Да? Она была для своего времени очень справедлива, но она не то что справедлива, она действительно воплощала в жизнь, так сказать. Да? И вот я уж несколько десятилетий проехал по деревням русским и слышал много историй от жителей, особенно старшего поколения, как вот уезжали, как, уезжая, отрывались от своих корней и даже специально возвращались в те места, где они, как вот вы говорите, родились. Но для нашего времени, конечно, согласитесь, Александр Дмитриевич, это красивые сказки и истории, и не больше. Вот. А поскольку это стало историей и, еще раз повторится, не может при всем нашем желании, так сказать, поэтому я считаю, что надо относиться к этому как действительно к красивой исторической сказке. Ну, не сказки, а были они, скорее всего, а не сказка. И не больше. И не больше. И второй момент. Вот поскольку мы, так сказать, определили название доклада Сергея Сергеевича «Цели и задачи российской оппозиции сегодня». Ну, Сергей Сергеевич не дал, так сказать, картины, что из себя представляет это сегодня российская оппозиция. Вот. Поэтому я бы тут добавил, что оппозиции-то нет сейчас. Нету ее, просто-напросто нет. Есть отдельные лица, личности отдельные и так далее. А более-менее организованная оппозиция, как она была в начале 2000-х, особенно, вот, ее сейчас просто нет. Поэтому ставить задачу определить цели и задачи российской оппозиции сегодня, это просто методологически неправильно. Неправильно. Другое дело, можно сказать, что на обломках вот этой российской оппозиции при огромном давлении на нее путинского карательного режима, да, который ее просто-напросто добивает или добил уже, да, возникло новое явление. А это новое явление мы видели по тем массовым акциям, которые прошли на фоне московского протеста, да? Вот это новое явление. Вот как к нему относиться, это один вопрос, потому что это не оппозиция. Это не оппозиция. Это так сказать, ну, как бы сказать, это выступление большой массы людей по конкретному поводу, да? Так сказать, протестуя против хамского поведение властей, в данном случае московских, ну, здесь можно сказать и российских, потому что достаточно широкое такое было движение. А вот как с этим будет, и вырастет ли оно в оппозицию, да, это уже вопрос, это загадка, потому что разные мнения существуют, разные оценки, и даже сейчас слышишь, одни говорят, надо все системные и несистемные вот эти вот противники существующие преступной власти объединиться, а другие говорят, да не надо объединяться, все должно само собой произойти. Одни говорят, лидеры должны выдвинуть какого-то одного, а другие говорят, да зачем он нужен, не все его воспримут. Вот Навальный, пожалуйста, стал он лидером всех? Не стал. По каким причинам? А неизвестно. Каким причинам. Да? Поэтому, что касается будущего это, вот этих вот выступлений московского протеста, возможно, что-то из этого получится, возможно, что это будет вырастет во что-то организованное и, по крайней мере, значимое для российской политики. И последнее. Но пока что это еще очень-очень-очень непонятно, не выстрадано. Ну и поэтому будущее, как я сказал, в тумане.
Пожалуйста. Дорогие друзья, Александр Дмитриевич, вот сыны Божии, они фигли создали-то. Что они сделали-то, по большому счету? А вот рабы Божии создали вот град там сияющий на холме США, Великую Британскую империю, Великую Французскую империю, а затем Французскую республику. И далее прямо по списку. И даже Россию, которая была от Финляндии и, напомню, Польши, до Кадьяка, Форта Росса и Гонолулу, и все северные острова Тихого океана. Вот что сделали рабы Божии. А фигли сыны Божии сделали. Это первое. Второе. Все вот эти сказки, слышанную, то все перепеву просто этого, я полагаю, не совсем адекватного, Германа Стервигова. Не более того, одно и то же слышал. Только раз. Где бы он не выступал, там радио, телевидение, или там еще какие-то террористы, да это все вот это пытается как-то обокроить в свое время якобы удачный предприниматель, взять реванш в другом. Согласен с Ольгой Германом, то, что империи нашей конец Московскому княжеству со всеми его причиндалами, со всеми его прирезанными землями, которых все стало написано исторически, там так сложилось. Оккупированные территории, кроме трех и так далее. Водкой, огнем и мечом, насилием, как и все остальные империалисты. То же самое мы делали. Поэтому 500 лет не выдержит ни одна империя, кроме восточных, азиатских. Поэтому конец приходит. Почитайте просто 5-6 класс учебника истории, советский, не советский, там четко написано, когда началась Московская Русь, когда стал вокруг другие княжества завоевывать огнем и мечом, резать брат брата Юриковича, дядю, там, племянника и так далее, Тверское и все остальное прямо по списку. Насчет тазиков, Асан Митич, вот насчет тазиков такой хороший образ, но если я сейчас тебе отвечу, вот хотел ушатом, шайкой назвать, ну, бодейкой назову. Вот англосаксы, жить там, где родился, где пригодился, а вот англосаксы не стали жить там, где они жили, пригодились. Вообще англы на юге этого острова, бриты чуть севернее, а саксы вообще пришествия из Швеции, из Дании, из Северной Германии, где для племени было такое разрозненно. Саксы, да. До сих пор есть южные и северо-саксоны федеральные земли в любимой мной Германии. Или романи, прежде всего, конечно, французы, да даже итальянцы и так далее. А уж испанцы с португальцами что-то не захотели жить, и пошли эти рабы Божии по всему миру. И в итоге получился мист иудохристианский по территории. Я не скажу по массе населения и так далее, все религии равны. Потому что Китай там мощный по населению, Индия чем стоит, Индонезия, да и Япония там нехило с Кореями, и не вопрос. Но не у всех, вот арабы те же самые, что-то не стали жить там где-то вокруг своей Медины, Мекки. А ломанулись аж побережье Атлантики, да черт знает куда, и так далее. И ломанулись на севера. Тоже нехило живут эти семиты-хамиты. Но вот как-то у греков, это, македонцев это не получилось. У русских, у славян, твоих, на наших любимых и так далее, чьи-то вот камлайш, призываешь жить по их древним ветхим заветам, у русским заветам, тоже они что-то ломанулись, куда их черт не гонял. Я уже выше говорил, куда. Зачем? Зачем?
Вот эти свои. Можно по теме.
А по теме, да.
Да.
А по теме я согласен с тем, что надо заниматься общественными бюджетными слушаниями нам, здесь, в Саратове. А также помнить про даты. 4-е, послезавтра сожжение, расстрел Белого дома. 6-е, это пикет Калашникова, куда я всех приглашаю. 30-й день памяти жертв политической репрессии. 31-е, это 31-е, статья Конституции. Очень надо заниматься всем, чуток понемногу, кто это может. А вот выталкивая, Александр Дмитриевич, вы говорите наверх умных да бескорыстных, а где тут древних уидеев, у древних египтян, древних индусов, древних китайцев, древних греков, которые также жили копами, вот это выталкивание было. Также древние греки, Спарта там с кем-то воевала, там с Афинами и так далее, македонцы сверху накрыли как бы ковцу, и получился этот поход там Саша Шура Македонского до Пакистана современного, где его там на слоне убили и так далее копьем и прочее. И у всех ничего никого не получилось. Я даже скажу, вот единственное, где вот твой вариант, Асан Митич, раздражает нас уже своим повторением, преуспел, был в нетленном, в целостном состоянии, это индейцы Северной Америки. Там, да, тогда, когда пришли там белые, то они примерно вот так и жили. Но уже чуточку южнее нынешней Латинской и Южной Америки, там ацтеки, майя. Чем закончилась эта фашизм? Оль Герн, чем у ацтеков, майев и прочих этих самых, как там их, инков заканчивается? Горой трупов. горы трупов, огромное убийство, прям такой, какой там Гитлер? Там Гитлер рядом не стоял. Закончил.
Что вы все уходите от темы?
Я не говорю про
как это. Как? Тот, стресс, то еще. Так, вы будете по теме?
Ну, давайте немножко.
Цели, задачи современной российской оппозиции.
Я записал.
Пожалуйста. 5 минут.
Жаль, что опоздал. Мы с Сергеем Сергеевичем давно знакомы. Вот он умный человек, интересный, оригинальный. Вот, но на, по теме и вот по обсуждению уже немножко. По теме тут.
По обсуждению темы.
Ну, по обсуждению про, темы уже. Вот
не тут. Про стеков, не...
Меня поругали только от темы. А, да. Перед учителем.
Григорий все время куда-то уходит, в небеса улетает.
Так что давай.
Тему
ты слышал?
По теме, по теме.
Ну да. Я уже примерно говорил, вот мое отношение к оппозиции, к политике, немножко повторюсь, может быть, как-то по-другому. Вот, оппозиция всегда полезна, соревновательность, и у нас было и соцсоревнование, ну а как без этого, развитие. Желательно, чтобы конкуренция самоубийственная, когда друг другу там мочили, как в 90-е годы, кладбище там позаполонили трупами. Вот. А, конечно, оппозиция необходима, вот. Но вот, на мой взгляд, самая оппозиция здоровая. Это, конечно, на нашей почве, которая все же любит свою страну, вот как Александр Дмитриевич говорит, что надо как-то любить, где родился, там и пригодился, это хорошо, но ездить тоже иногда полезно. Афанасий Никитин, «Хождение за три моря», взаимопроникновение, и это же и взаимообогащение, как можно отрицать? Вот. Но в отношении оппозиции я, конечно, у нас примерно как было в 19 веке, почвенники, славянофилы и западники. Вот. И примерно сейчас так и все равно это все читается. Вот, вот вы, западники, вроде бы, я Сергей Сергеевич не помню, вот Ольга Германовна, наверное, больше западница. Вот. Александр Дмитриевич, он почвенник, но какой-то очень такой допотопный, вот, мало понятный. Он в отношении, вот как, что интересно, вот на его оппозиционности, он всегда оппозиционер. Вот, коммунистом был, когда коммунисты, демократы, вот, демократом был. Вот. Он всю жизнь, большую часть жизни был христианином. То РПЦ, то пятидесятник, говорят, то католик, то мормон. И теперь, а теперь он мне, в частности, говорит, что вы уничтожили нас. Вот мне, я христианин, а сам был большую часть христианином был. Вот. Правда, вот мне непонятно здесь, почему здесь мелькает термин иудохристианство. Все христианство – это высшая степень иудейства. И зачем, смысл какой говорить, что это иудохристианство без иудейства? Вот. Насчет оппозиционности, поближе к теме. Я считаю, вот, конечно, всякая, она и интересна. Даже та оппозиция, которую взращивает Сорос, это вот мне не очень понятно, Александр Георгиевич, когда карательный режим, вы говорите, вот вы с Грышей, вот и Путину скоро конец, что-то такое вот Григорий говорит. Ну, как-то вот скоро будут такие мощные протесты, это еще где-то раньше проскользнуло. Вот, но зачем нам Майданы? Путин, да, это не бог. Но относительно того, что было, все же это более рационально. Признак нормальной власти – это расширение в хорошем смысле империи и по территориально и народонаселению по численности. У нас сейчас это все же возрождение идет. Еще раз поясню, что вот подчеркну, я раньше говорил, но это нужно такой здоровый коммунизм, такой с верой в Бога. Коммунизм без веры в Бога, без Бога – это сатанизм. То, что было сатанизм, коммунизм марксистский, марксистского толка – это антикоммунизм. Вот они даже слово «коммунизм» – это же коммуния, это общежительный монастырь в переводе с латыни. Вот. Поэтому социальность должна быть обязательно, вера в Бога и социализация вот нынешней власти, потому что вот эти вот богатые, излишне богатые, неравенство имущественное, оно естественно. Зачем монаху, например, такие кому-то... Ну вот между нами я общаюсь с директором, давно знаю, иногда общаюсь, Макеенко. Михаил Александрович, это директор рынка продовольственной части.
Ранее судимый заходит куда-нибудь продовольствие.
Ну да. Вот я считаю, что я знаю, кто его подставил, и он человек такой непорядочный, я поработаю. Вот это не важно. Но главное, у него денег побольше, машинка приличная, у меня вообще машин нет. Но я захожу к нему, и там и кондиционер, там все хорошо, он хорошо одетый, с полный рот зубов, ну, замечательный человек, хороший. Вот, у меня просто, это я вспомнил, у меня сейчас лечу проблемы. Вот, и, но мне вот это интересно, все должны быть разными, Господь разными, и людей, вроде люди. А мы разные, должны быть интересы и увлечения. Вот ему нравится бизнес, например, он депутатом был. Вот. А мне это скучно, например. Мне интересно возрождать храмы, там, монастыри. Поэтому должно быть естественное неравенство. Кому-то, но это должно быть нормально, не криминально. Вот за такую оппозицию... которые верующие, которые любят свою страну, вот, и не шестерит перед Западом. На Западе тоже есть прекрасные люди. Вот Джордан Вильский монастырь, например. Давно бы, если бы, может, вот не такие организации, давно, может быть, Господь уже сделал то, что уже с Содомом и Гоморром. Он поделал.
Спасибо.
Реплика.
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 Пожалуйста. Одну минуту.
Я не большей частью, а стопроцентная западница, атеистка, этим горжусь. Значит, в смутные времена, а сейчас у нас смутные времена, вся патриархальщинка, все секты выползают на любой вкус. Вот все буду делать, чтобы против вас, против всех бороться.
И против него, и против
меня. И против вас, и против него, и против всех.
Так. Все, да?
Все.
Кто?
Значит, продолжим нападки на Садмича. Никогда это христианство не было такого грабежа. Но я выше говорил насчет ацтеков и так далее, инков и прочих майя. 300 лет жизни жили, тогда было другое исчисление. На самом деле, если посчитать 30 лет на 12 месяцев, даже 13 месяцев, получает 25 лет. От нуля сразу умер природа, до максимум 60 доживали, в среднем 25-30 лет, так оно и было. А сейчас, конечно, это увеличилось в два раза с лишним, в цивилизованных иудохристианских странах, ну, в отдельных еще конфуцианских странах, там, или синтоистских. Насчет Александра Георгиевича Свечникова, правильно, нет поддержки оппозиции, ее и не надо, оппозиции нет, она есть, например, фракция «Яблоко» теперь имеет нехилое представительство в Мосгордуме, сохранила в Питерском
ЗАГС собрание в Псковске получила в Хабаровске. Яблоко, такая древняя демократическая структура. Это не надо забывать. Другое дело, что нет объединенной структуры, поэтому прав совершенно Сергей Сергеевич Иванов, как бы там вы не кусали его доклад, мои дорогие друзья, но против уровня доктора политологии, дипломированный, самому он сейчас свой докторской, не попрешь. Конституционный совет в новой реинкарнации, конечно, Сергей Сергеевич необходим. Другое дело, как там их собрать, этих властолюбивых негодяев? Политическое зверье, какое-то политическое животное, этих керенских. И как их заставить вместе в стол, чтобы они сразу не подрались и опять не делили шкуры бедных медведей, кто будет первым парнем на московской деревне, или где первой девкой, там какой-то ксёкой продажной будет на деревне. Закончил. Пока.
Так, как их собрать? Как собрать? Кого? Их можно собрать до вот этих вот оппозиционеров.
Ну, вообще-то я стол. Хотел бы сказать...
Это Путин может.
Одну очень парадоксальную вещь. Вот для меня сейчас, в общем, что оппозиция и что власть представляют единое целое. Есть между ними разница, но она не принципиальна. Потому что главное и в оппозиции, и у власти – это возможность грабить людей, обманывать людей, эксплуатировать людей. Это главное и в той, и в другой, потому что это для них неприкосновенно. Я считаю, что у нас наша жизнь должна покоиться на всенародной собственности. И что наверху, и что внизу. И ничего личного, никакой частной собственности быть не должно. А что касается развитости наших предков, я хочу сказать только, обратите внимание на меры времени, которые были у наших предков, на меры длины, которые были у наших предков. Обратите внимание на наши сказки, которые до нас дошли. И потом я еще раз хочу сказать, у нас сохранилось огромное количество мегалитов. Вот наш город Саратов стоит на другом городе, где цивилизация была наша, исконная. Вот. Но, к сожалению, я еще раз хочу сказать, наша власть делает все, чтобы об истинной истории мы забыли. А это просто вспомнить. Сказки надо читать наши. Изучать сказки наши.
Спасибо. Кто еще хочет реплику? Или я заканчиваю?
Заканчивайте.
Заканчиваю, да? Ну, как это, реплика, не реплика. Вот то, с чего начал Сергей Сергеевич. С необходимости, ну, допустим, на региональном уровне, выйти на солидарность, заявить о том, что мы с ними и что мы хотим участвовать в этом движении. Ну что можно сказать, Сергей Сергеевич? Флаг вам в руки. Хотите заняться этой работой? Пожалуйста. Я вам могу помочь. У меня связь есть с солидарностью.
По мере сил.
Ну, заявку-то вы не просто так. Вы же не адресуете ее к Григорию Викторовичу или к Александру Георгиевичу, или к председателю солидарности саратовской. Вот. Поэтому, я думаю, я выражу общее мнение, что мы поддерживаем ваше предложение, да, и будем, как можем, всеми средствами, кроме материальных, помогать вам в этом.